Программа «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Присуждение Нобелевской премии мира, пятая годовщина убийства Анны Политковской, наступление сил переходного ливийского правительства на оплот сторонников Муаммара Каддафи, город Сирт, интервью с главой ведомства Совета Европы по правам человека Томасом Камербергом. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Швеции объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Она присуждена трем женщинам: президенту Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, либерийской правозащитнице Лейми Гбови и активистке из Йемена Тавакул Карман. Они награждены, цитата, «за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полномасштабное участие в миротворческой работе». С подробностями Мумин Шакиров.
Согласно правилам Норвежского Нобелевского комитета, премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям. Премия не может быть присуждена совместно более чем трем лицам. Решение об этом было принято в 1968 году. Этот порядок был соблюден сегодня в решении Норвежского Нобелевского комитета, говорит его руководитель Турберн Ягланд.
Норвежский Нобелевский комитет решил разделить Нобелевскую премию мира 2011 года в равных частях между тремя лауреатами – Эллен Джонсон Сирлиф, Лейми Гбови и Тавакул Карман – за их ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за право женщин в полной мере участвовать в работе по достижению мира в своих странах.
Особое внимание заслуживает 72-летняя Эллен Джонсон Сирлиф, 24-й президент Либерии. Норвежские средства массовой информации заранее называли ее фаворитом нынешней Нобелевской гонки, объяснив, что она является символом новой Африки.
Эллен Джонсон Сирлиф – первая демократически избранная женщина-президент в Африке. С момента своей инаугурации в 2006 году она способствовала достижению мира в Либерии, уделяя особенное внимание экономическому и социальному развитию и укреплению положения женщин.
Это был председатель Норвежского Нобелевского комитета Турбьорн Ягланд. Премию мира также получила правозащитница из Йемена Тавакул Карман. Она возглавила в 2005 году активистскую группу под названием «Женщины-журналисты без оков», включившуюся с тех пор в борьбу за демократические свободы в стране. В нынешнем году в ходе антиправительственных выступлений она неоднократно подвергалась задержаниям. Вот что рассказала Тавакул Карман в интервью «Радио Свобода» весной 2011 года в разгар акции протеста оппозиции в Йемене.
Насилие со стороны властей повлияло на психологию протестующих. Это их очень разозлило и лишь укрепило их способность сопротивляться режиму. Люди вышли на улицы с желанием реализовать свои законные права, завоевать свободу и свергнуть режим.
Третий обладатель премии мира – многодетная мать Лейма Гбови. Гбови, у которой шестеро детей, занималась привлечением женщин из всех этнических и религиозных групп в Либерии к борьбе за прекращение затяжной гражданской войны. Затем она участвовала в работе правозащитных организаций по усилению роли женщин в Западной Африке. Церемония вручения награды и чека на сумму в 10 миллионов шведских крон, что приравнивается к 1 миллиону евро, состоится в Осло 10 декабря в день кончины ее основателя, шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Присуждение Нобелевской премии мира активистам движения за права женщин подчеркивает то значение, которое международные организации уделяют вопросам равноправия. Многие вопросы равенства женщин, прежде всего социально, остаются нерешенными и в России. Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с председателем консорциума женских неправительственных организаций России Еленой Ершовой.
То, что это важно, у меня сомнений не вызывает, потому что если в западных странах еще более или менее хотя бы на словах провозглашено равноправие женщин, уже полтора века идет борьба за равноправие женщин, то в этих странах, конечно, еще патриархатные отношения в самом-самом расцвете. Поэтому любое продвижение прав женщин, любые шаги направленные направлены на их равноправие, чрезвычайно важны. Без этого не может быть вообще никакой демократии. Не может быть демократии для половины населения. Равенство может быть только общим.
Награда присуждена, я читаю вам формулировку Нобелевского комитета, за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за их право участвовать в построении мира. Насколько это актуально для России, на ваш взгляд?
Для России это очень важно, потому что, к сожалению, права женщин, равноправие женщин не являются в настоящее время приоритетом нашей государственной политики. У нас за последние годы произошел откат назад и попытка превратить женщину только в инструмент для рождения детей, для затыкания демографических дыр.
По каким причинам, на ваш взгляд, произошел откат в последние годы, о котором вы говорите?
Ну, это определяется государственной политикой. У нас слова, говорятся, очень хорошие, а на практике ничего для этого не делается. У нас есть статья в Конституции о свободах и равных возможностях мужчин и женщин, но ведь вы же прекрасно знаете сами, что у нас Конституция только провозглашена как закон прямого действия. На самом деле она законом прямого действия не является. А закон о равных правах реальный, который мы разрабатывали, который прошел первое чтение еще в 2003 году, до сих пор не принят. Я возглавляю уже с 93 года одну из крупнейших в России женских организаций, которая работает в 50 с лишним регионах, и у нас около 160 членских организаций. Это чрезвычайно важно. Нужно налаживать отношения с властью. Нужно объяснять власти, как важно, чтобы женщины пользовались всеми правами, какими пользуются мужчины. У нас же даже по данным Росстата средняя зарплата женщин не превышает 60% от средней зарплаты мужской. А что это значит? При том, что у нас 30% детей рождается вне брака, еще половина браков разваливается, это значит, что большинство детей растут в семьях с матерями-одиночками, у которых просто нет средств, чтобы их нормально кормить, учить, лечить.
Елена Николаевна, как вы думаете, тот факт, что Нобелевскую премию мира присудили именно вот этим трем выдающимся уважаемым женщинам, каким-то образом поможет вашей деятельности? В России на это обратит кто-то внимание?
В какой-то степени. Вы понимаете, какая штука? Если об этом не будут говорить международные организации, то тогда вообще ничего не сдвинется. Ведь у нас 15-я статья Конституции говорит о том, что если мы ратифицировали международные какие-то соглашения, они становятся частью нашей внутренней правовой базы, причем им отдается преимущество. Мы нарушаем эту статью всю дорогу. Очень важно, чтобы и Организация Объединенных Наций, и Нобелевский комитет, и кто угодно, все время напоминали нашему правительству, что свои международные обязательства необходимо выполнять.
Это была председатель консорциума женских неправительственных организаций России Елена Ершова. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России практически ничего не сделано для того, чтобы журналисты и правозащитники, критикующие власти, чувствовали себя в безопасности, заявила организация «Международная амнистия» в пятую годовщину убийства Анны Политковской. В Иркутске прошла акция протеста учителей и воспитателей дошкольных учреждений. В Ливии силы Национального переходного совета начали массированное наступление на родной город Муаммара Каддафи, Сирт. Сегодня 10-я годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» и итоговый выпуск, который ведет Андрей Шара, и некоторые темы этой программы. Нобелевская премия мира присуждена активисткам движения за права женщин из Либерии и Йемена. Исполнилось 5 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в интервью «Радио Свобода» говорит о проблемах демократического развития России. Программа «Время свободы» итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Сегодня исполняется 5 лет со дня убийства журналистки Анны Политковской. 5-ю годовщину со дня убийства отмечают в разных странах Европейского Союза. Финские журналисты и гражданские активисты организовали несколько мероприятий, посвященных свободе слова и положению с правами человека в России. Их чешские коллеги приглашают к дискуссиям на ту же тему, рассказывает Александра Вагнер.
Финляндия была в числе первых стран, издавших переводы публикаций и книг Анны Политковской. Журналистку «Новой газеты» не раз приглашали в Хельсинки для участия в беседах и встречах с читателями. Поэтому после ее смерти Финляндия старается привлекать внимание других стран Европейского Союза к проблемам свободы слова и к ситуации с правами человека в России. Эти темы 7 октября вынесены на обсуждение в парламенте. Участники парламентской дискуссии организуют митинг у российского посольства. Такие демонстрации проходят в Финляндии ежегодно в годовщину смерти Политковской. Рассказывает Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум».
Политковская была лично знакома многим. Она много раз посещала Финляндию, встретилась с финскими журналистами, финскими правозащитниками. И многие ее знали лично. И многие из тех, кто встретил с ней в Финляндии, участвуют и в мероприятиях к 5-й годовщине ее убийства. Можно сказать, что ее убийство шокировало финское общество и подтолкнуло нас уделить больше внимания ситуации прав человека в России.
Скажите, а какую цель вы ставите как организатор этих мероприятий?
Очень важно, чтобы Европа не забыла о том, что на самом деле ситуация прав человека после убийства Политковской только ухудшилась. И по мнению финского российского гражданского форума, крайне важно Европе в целом, чтобы реакция европейских властей к нарушениям прав человека и гражданских свобод в России была адекватной, и чтобы она не руководствовалась экономическими соображениями. Общеизвестно то, что многие страны Европейского Союза очень охотно ищут способы экономического сотрудничества с нынешним режимом в России. Многие боятся, что эти договоры по газу, по электричеству будут толкованы российским обществом как сигнал тому, что в Европе безразлична ситуация прав человека в России.
Говорил Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум». С начала недели в Чехии проходят дни Анны Политковской. Была показана театральная постановка Берненского театра «Лишень. Путин катается на лыжах» по мотивам книги Политковской «Русский дневник», в которую вошли наблюдения и размышления о происходящем в России на протяжении 3 лет, с 2003 по 2005 годы. Состоялся показ фильма французского режиссера Милена Саула «Кто убил Наташу», рассказывающий о расследовании убийства активистки Центра «Мемориал» Натальи Естемировой. Политковской будет посвящена и одна из дискуссий на международной конференции «Форум-2000» в Праге. В этом году главная тема конференции – отношение правового государства и демократии. Правовое государство и предпринимательство, а также случаи коррупции в России – главная тема беседы с участием Вадима Клювганта, юриста, бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также Уильяма Браудера, главы инвестиционного фонда Hermitage Capital, в котором работал и скончавшийся в 2009 году в СИЗО юрист Сергей Магницкий. По словам одного из организаторов этих мероприятий, сотрудника чешской правозащитной организации «Человек в беде» Адама Вундры, в Чехии каждый год проводится мероприятие в память об Анне Политковской.
Как и у всех годовщин, сделать небольшое такое сравнение, то есть попробовать понять, куда мы прошли, куда Россия прошла за последние 5 лет, чтобы можно людям было оценить, в какой перспективе она и развивается. Понятное дело, что Анна Политковская – это некий такой ориентир. И на самом деле страшно и ужасно для России самое, что она таких людей теряет. Таких людей, которые очень отважно готовы рисковать своей жизнью ради того, чтобы следовать вот несправедливость. И хотим, чтобы люди не только вспомнили о таких людях, как Анна Политковская, но также понимали, куда Россия движет.
Рассказывал Адам Вундра, сотрудник чешской правозащитной организации «Человек в беде». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской прессы. Одна из главных тем в сегодняшних газетах – выступление премьер-министра России Владимира Путина на инвестиционном форуме «Россия зовет», во время которых он сделал несколько интересных заявлений. Одно из них касалось готовности России к возможному экономическому кризису, а второе – судьбы экс-министра финансов Алексея Кудрина, отправленного в отставку президентом Дмитрием Медведевым. Тему продолжит Валерия Шабаева.
Выступление премьера, поставившего перед собой цель убедить западный бизнес в выгодности и безопасности работы в России, предварили оптимистичные заявления и прогнозы главы ВТБ Андрея Костина, главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной и первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева. С точки зрения Путина, появившегося на форуме с полуторачасовым опозданием, стоящие перед страной экономические задачи вполне решаемы, тем более готовность экономики к новому витку кризиса существенно выше, чем в 2008 году. Есть опыт и есть набор инструментов, посредством которых можно реагировать на кризисные проявления в экономике. Премьер подчеркнул, что согласен с теми экспертами, которые считают, что мы находимся в стадии выхода из кризиса. Кризис, по словам премьера, будет продолжительным, но это все-таки подъем. Рецепт завоевания симпатий зарубежных инвесторов, по словам Владимира Путина, предельно прост. Строгая бюджетная дисциплина и повышение эффективности госрасходов. Но помимо этого премьер добавил в традиционный рецепт и собственные ингредиенты. Обещание развития политической системы, сохраняющееся желание вступить в ВТО, а также отказ от новых мегапроектов вроде Олимпиады или чемпионатов, которые могут перегрузить бюджет. Сдерживать расходы трудно, был откровенен Путин. По его словам, у министерств и различных госструктур появляются новые и новые предложения по увеличению госинвестиций, но власти будут стараться не разворачивать каких-то новых грандиозных строек не первоочередного значения. Однако уже начатые стройки доведут до логического конца, пообещал премьер. Премьер заверил, что доходов будет хватать и на решение социальных вопросов, и на решение комплексных проблем в сфере образования, здравоохранения, обороны. Все это уже внимательно просчитано. Все планы правительства в полной мере фондированы государственными ресурсами, сообщил он. И 20 триллионов рублей на оборону тоже есть. Больше того, на перевооружение армии найдется еще 3 триллиона. Оборонные расходы в России до сих пор очень скромные. А сейчас настала пора менять боевые комплексы, объяснил Владимир Путин. Особое внимание прессы привлекло заявление премьера о том, что экс-министр финансов Алексей Кудрин остается в его команде. Прокомментировать эту новость я попросил президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Я думаю, что Владимир Путин стремится смягчить ситуацию, сложившуюся вокруг Алексея Кудрина. Да, безусловно, замена Алексея Кудрина, его отставка была вынужденным шагом со стороны премьера, потому что ему важно было показать, что он держит слово внутри тандема, что он не дезавуирует обязательства перед Дмитрием Медведевым, фактически данные в связи с сменой ими постов президентского и премьерского. Но, с другой стороны, понятно, что Владимир Путин стремится все-таки избегать того, чтобы люди из его ближайшего окружения уходили куда-то совсем в сторону. Таких примеров дальнего хода можно вспомнить два. Пример бывшего премьера Михаила Касьянова, долгое время ожидавшего назначения после ухода с поста премьера, но не получившего его. И пример Виктора Черкесова, который баллотируется сейчас в думском списке коммунистов. Понятно, что Кудрин человек доверенный, человек проверенный в глазах Путина, и было бы логично искать ему место, если не в команде, то, по крайней мере, в обойме. Там это могут быть какой-то из государственных банков или какая-то еще структура, формально не привязанная к членству правительства, но, тем не менее, предполагающая распоряжение серьезным финансовым и административным ресурсом.
Как вы оцениваете возможность или невозможность такого развития событий после выборов или уже по прошествии какого-то времени после выборов и по прошествии каких-то реформ? Алексей Кудрин занял бы пост премьер-министра.
Несмотря на то, что своим профессиональным качеством, наверное, Алексей Кудрин вполне подготовлен к посту премьер-министра, ожидать подобный сценарий, по крайней мере, в течение ближайших пару лет, представляется малореалистичным. А давать прогнозы на более долгие сроки – дело бы неблагодарным.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о заявлении Владимира Путина касательно того, что Алексей Кудрин остается в его команде. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжат новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня Америки». Сегодня в Америке подготовлена студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент сделал серьезный политический выбор. Он демонстративно отказывается от поиска компромисса с республиканцами и требует от них одобрения его варианта законопроекта о создании рабочих мест. Причем формулирует эти требования в резкой форме, рассказывает Алан Давыдов.
72-минутную пресс-конференцию в четверг Барак Обама провел в атакующем стиле. Он буквально потребовал от законодателей сплотиться вокруг его плана снижения безработицы стоимостью 447 миллиардов долларов, включающего снижение налогов почти для всех американцев и их повышение для самых состоятельных. По убеждению Обамы, этот биль, предложенный им в прошлом месяце, поможет предотвратить новый экономический кризис, который может стать результатом финансового кризиса в Европе. Меры, предусмотренные этим законопроектом, будут полностью финансироваться за счет миллионеров и миллиардеров, которых мы попросим платить их долю по справедливости. Некоторые видят в этом проявление классовой борьбы. Я же рассматриваю это как простой выбор. Либо мы сохраняем для богачей налоговые лазейки и ставки, которые порой ниже, чем у водопроводчиков и учителей, либо мы обеспечиваем работой тех же учителей, строителей и бывших военнослужащих. Президент предупредил, что если законодатели не желают внять его призыву, пусть готовятся к тому, что возмущенные избиратели укажут им на дверь. Обама несколько раз повторил, что вялая экономика и высокая безработица внушают американцам чувство глубокой тревоги. Он отмел обвинения лидеров республиканцев в том, что якобы с помощью законопроекта о рабочих местах он прежде всего добивается переизбрания на второй срок. До выборов 13-14 месяцев, и я очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество со стороны Конгресса. В этом моя цель. Однако мне приходится иметь дело с лидером республиканского меньшинства в Сенате, заявляющим, что его задача номер один – одержать надо мной верх. Не вернуть американцам работу, не поднять экономику, не помочь расширению малого бизнеса, а нанести мне поражение. Упомянутый президентом республиканский лидер Митч МакКоннелл продолжает настаивать на том, что законопроект Обамы по меньшей мере экономически бесполезен. Реальная цель демократов, насколько я могу сказать, всецело политическая. Они ратуют за повышение на постоянной основе налога на богатых в качестве источника финансирования разовой меры экономического стимулирования. Но узкопартийное предложение повысить налоги за 13 месяцев до выборов не будет способствовать созданию ни одного нового рабочего места. Наблюдатели рассматривают пресс-конференцию президента Обамы в четверг как его последнее предложение республиканцам проголосовать за его законопроект. Однако пока ничто не указывает на сближение сторон.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг магазины корпорации Apple в Нью-Йорке превратились в импровизированные мемориалы. Тысячи людей пришли к этим футуристическим торговым точкам, также созданным воображением Стива Джобса, чтобы выразить свои чувства. Евгений Аронов побывал в одном из магазинов Apple в Нижнем Манхэттене.
Большой специализированный магазин фирмы Apple на Манхэттене. Прямо у входа разместилось много телевизионных групп, в том числе зарубежных. Вдоль фасада здания не выложены венки. Стив Джобс чурался помпезности. Вместо них простые букеты цветов и страницы газет с некрологами, надкушенные яблоки в подражание фирменному логотипу Apple, маленькие свечки в колпачках. Витрины магазина облеплены желтыми липкими листочками с надписями на разных языках. Многие люди лишь мечтают изменить мир. Стив Джобс изменил его. Благодаря вам я познакомилась с людьми, ставшими моими ближайшими друзьями. Господи, благослови Стива Джобса. Последняя по-итальянски. И подпись «Луиджи». Стив Джобс – символ. Он перевернул индустрию компьютерных технологий, а с ней и весь наш мир. Это абсолютно харизматическая личность. Его пример вдохновляет на поиск собственного пути к жизни. В эти дни Уолл-стрит пикетирует критики корпоративного мира. Они обвиняют Уолл-стрит в стяжательстве. Стихийное скопление поклонников Стива Джобса у магазина Apple на углу 14-й стрит и 9-й авеню смотрелось как своего рода контрдемонстрация тех, кто высоко ценит систему свободного предпринимательства, созданную в Соединенных Штатах. Это был революционер, который изменил жизнь на нашей планете и мою в частности, рассказала гостья Нью-Йорка из Бразилии. Благодаря персональному компьютеру я закончила институт и приобрела новую профессию, когда мне было уже за 50. В начале 80-х я привезла домой из Штатов одну из первых моделей Macintosh, и моя дочь с юных лет освоила его, потянувшись до уровня сверстников в экономически передовых странах. Я до сих пор пользуюсь только продукцией Apple.
Это был репортаж Евгения Аронова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, активистка из Либерии Лейма Гбови и йеменская правозащитница Тавакул Карман. В России практически ничего не сделано для того, чтобы журналисты и правозащитники, критикующие власти, чувствовали себя в безопасности, заявила Международная амнистия в пятую годовщину убийства журналистки Анны Политковской. В Иркутске прошла акция протеста учителей и воспитателей дошкольных учреждений. В Ливии силы Национального переходного совета начали сегодня массированное наступление на родной город Муаммара Каддафи, Сирт. Сегодня 10-я годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. Президент Франции Николя Саркози в ходе поездки в Армению призвал Турцию признать геноцидом массовое убийство армян на территории Османской империи в годы Первой мировой войны. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода», как обычно со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня мы открываем программу, естественно, со Стива Джобса. И мы взяли, вернее, мы, наш корреспондент в Америке Владимир Абаринов, взял его старое выступление. На самом деле, это архивная запись 2005 года. Его выступление перед выпускниками Стэнфордского университета, где он рассказывает о свою жизнь, где делится своими впечатлениями, своими эмоциями. И это такая действительно картина от потрясающего мужества, потрясающего какой-то воли. Ну, его называют трудоголиком, но редко кто вот может так лично, так воочию посмотреть, как действительно формировался этот человек и как формировалась его вот эта воля к развитию, к инновациям, к продвижению, к прогрессу. Это очень-очень трогательное выступление, и мы решили вот сегодня дать его в эфир.
Ну, и еще какие-то темы?
Да, продолжит программу «Ситуация в Косово». Как вы знаете, достаточно накаленная. Были в информационных программах у нас сообщения, у вас в эфире, Валентин. Но наш корреспондент в Белграде Ая Куги встретилась с специалистом по Косово, политологом, который только что вернулся оттуда и который пытался разобраться с ситуацией на месте, посмотреть, как отличаются настроения на севере Косово от настроения среди сербского населения внутри Косово. Я напомню, что большая часть сербов в Косово живет не на севере. И настроения внутри вот как бы южной части Косово, сербских анклавов, достаточно паническое, потому что люди не видят смысла в том, что здесь делается на севере, не видят смысла в этих баррикадах. И, в общем, боятся, что это может отразиться на их судьбе, если вдруг пойдет эскалация конфликта, и что они окажутся просто незащищенными. С другой стороны, любопытный момент, много сейчас слухов о том, что все эти баррикады организовали и сейчас помогают охранять некие вооруженные группировки, связанные с криминальными элементами. Так вот этот человек, Душан Янич, специалист по Косово, полагает, что, да, определенный криминальный элемент там есть, но на самом деле все-таки больше моментов политических, и больше ответственности за это лежит на Белграде, чем на каких-то криминальных группах. Хотя Белград отчасти все-таки поддерживает некие полувоенные формирования. Там и любопытно, что эти самые полувоенные формирования сейчас фактически сделали повинностью, причем даже не трудовой, а военной повинностью для местного населения выходить на баррикады и дежурить на этих баррикадах по ночам, где организован чай, палатки. В общем, все это носит достаточно организованный характер. Вот об этом будет сегодня рассказ. А я вам еще замечу коротко, что, знаете, любопытно, я только что приехала из Боснии и некоторое время была в Республике Сербской на севере Боснии, в городе Баня-Лука. Я посмотрела новости. Вообще нет новостей там из Сараева, из Федерации боснийско-мусульманской. Все новости начинаются с Косово.
Благодарю вас, Ирина. Но надеюсь, что на следующей неделе вы подробнее будете рассказывать о вашей поездке, в вашей программе. А сейчас напомню, что Ирина Лагунина представила программу «Время и мир», которая прозвучит сегодня в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Силы Национального переходного совета Ливии продолжают наступление на Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Сам Каддафи, местонахождение которого по-прежнему неизвестно, выступил с очередным обращением, в котором призвал население Ливии, не подчиняться новым властям, рассказывает Андрей Шароградский.
Отрядам Национального переходного совета удалось продвинуться вглубь Сирта, осады которого продолжаются уже более 3 недель. Как сообщает корреспондент агентства «Франс Пресс» с места события, бои идут в центральной части города. Наступление ведет бригада Али Нуризбак, сформированная в основном из бывших военнослужащих армии Каддафи, чей профессионализм значительно выше, чем у других бойцов отрядов Национального переходного совета. Узкие улицы не позволяют использовать бронетехнику, что существенно затрудняет штурм города. Другим серьезным препятствием является водный канал, пересекающий Сирт. Еще одним опорным пунктом сил, сохраняющих верность Каддафи, является город Бенивалид в 170 километрах к юго-востоку от Триполи. Как ожидается, штурм этого города начнется в ближайшие несколько дней. Муса Али Юнис, командующий одной из бригад, признал, что бои за Бенивалид тоже будут очень трудными, поскольку укрепившиеся там силы хорошо экипированы, в том числе и тяжелым вооружением российского производства. К городу сейчас подтягиваются дополнительные отряды и бронетехника. По словам Мусы Али Юниса, оборону Бенивалида возглавляет старший сын Муаммара Каддафи Сейф Алислам, который, как и его отец, объявлен Интерполом в международный розыск. Сам Каддафи призывает ливийское население не подчиняться новым властям. В аудиозаявлении, которое транслировалось в четверг по базирующемуся в Сирии телеканалу Араи, Каддафи призвал миллионы ливийцев выйти на площади и улицы всех городов страны, чтобы выразить свое негодование Национальному переходному совету. Он назвал членов совета коллаборационистами НАТО. Местонахождение Каддафи до сих пор неизвестно, но есть предположение, что он скрывается где-то в Ливии. Представители НАТО заявляют, что воздушная операция Североатлантического союза в Ливии продолжится, несмотря на падение режима Каддафи. В частности, министр обороны Франции Жерар Лонге подчеркнул, что авиаудары не прекратятся, пока не будут полностью уничтожены очаги сопротивления сторонников Каддафи, и новое правительство Ливии не попросит о прекращении огня. Ситуация в Ливии обсуждалась на вчерашнем совещании министров обороны стран-членов НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен сказал в частности:
«Я могу предположить, что Союз НАТО мог бы оказать Ливии помощь в реформировании системы обороны и безопасности, если последует такая просьба со стороны Национального переходного совета. У нас большой опыт в этой области, и мы готовы помогать, если нас попросят».
Это был генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Страсбурге завершается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и специальный корреспондент Радио Свобода, работающий на сессии, Данила Гальперович, взял интервью у главы ведомства Совета Европы по правам человека Томаса Хармерберга. Разумеется, интервью, взятое накануне 5-й годовщины гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, не могло обойти эту тему.
Мы с вами разговариваем в печальную годовщину. Ровно 5 лет назад была убита Анна Политковская. Что Москва, по-вашему, должна сделать, чтобы в Европе сказали, да, российские власти действительно пытаются привлечь виновных в этом убийстве к ответственности? Самое важное – разобраться с этим случаем полностью, чтобы все, кто ответственен за это убийство, предстали перед судом и понесли наказание. Это включает всех и не только самого убийцу, но и тех, кто его сопровождал, кто его финансировал, и того, кто это убийство заказал. То есть, действительно, всех. И не в последнюю очередь нужно установить, кто несет политическую и моральную ответственность за принятие решения об убийстве. Очень важно, чтобы они также были привлечены. Иначе атмосфера безнаказанности будет только распространяться. И это станет крайне негативным сигналом. Сейчас уже прошло 5 лет. Это очень долго. И просто необходимо, чтобы это дело было завершено как положено и в соответствии со всеми законными правилами.
This matter is clarified promptly and, of course, according to all the basic rules of justice.
Еще одна смерть, которая в России очень трудно расследуется, это смерть юриста Сергея Магнитского. Что вы думаете об этом деле?
Now, the case itself is extremely serious, of course.
Это очень серьезный случай. И я отметил, что президент Медведев в определенный момент обозначил свою позицию, сказав, что это все очень серьезно, должно быть полностью расследовано и так далее. Так же, как и в случае с Анной Политковской, необходимо расследовать это по-настоящему глубоко. Собственно, по тем же причинам. Если правосудие не восторжествует, хотя самого Сергея Магнитского уже нет в живых, то безнаказанность тех, кто допустил эту смерть, даст очень негативный эффект. Так что это один из тех случаев, в который обязательно должна быть внесена ясность. Российские официальные лица сообщают, что известный законопроект, который бы позволил Москве избирательно выполнять решения Европейского суда по правам человека, отложен, но не снят с повестки дня. Как, по-вашему, допустимо ли принятие такого закона в России? И Европейская конвенция о правах человека, и прецедентное право Страсбургского суда говорят однозначно, что если речь идет о правах человека, то Европейский суд выше любой юридической инстанции в Европе. Так что нет даже разговора о том, что Европейский суд находится в зависимости от решений национальных судов, верховных или конституционных. Это идет вразрез с заключенными соглашениями.
That's not in line with what we have agreed upon.
Произошли ли, по-вашему, какие-нибудь изменения в России в области свободы собраний? И насколько это важно в связи с предстоящими выборами в российский парламент?
There have been some changes in the legislation in the right direction, and whether there would be possibilities for people including.
Некоторые изменения в законодательство, касающиеся этой сферы, были сделаны в правильном направлении. Но реальной проверкой состояния дел будет как раз предстоящая избирательная кампания. Будет ли возможность у людей, представляющих небольшие партии и организации, мирно собираться и проводить митинги и шествия? Мы недавно выпустили по этому поводу документ, в котором подчеркнули, что нужно все же придерживаться ясного принципа. Никто не должен добиваться разрешения на проведение уличных акций. Принцип свободы высказываний говорит, что у вас есть это право. Даже если учесть, что есть проблемы движения транспорта, и по этому поводу должны проводиться согласования между властями и организаторами, эти согласования должны проходить прежде всего в духе уважения к праву на выражение своего мнения. Иногда есть и другие проблемы, в частности, организации неких антидемонстраций, которые призваны помешать проведению какой-либо акции. И в этом случае, делается ли это по политическим или другим причинам, всегда есть опасность проявления насилия. Такие попытки должны пресекаться. Так что здесь большая ответственность лежит на местных властях, которые обязаны защищать право граждан на мирные акции и устанавливать конструктивные отношения с теми, кто организует шествия и демонстрации.
С главой ведомства Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом беседовал специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии мира в 2011 году стали президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиев, активистка из Либерии Лейма Гбови и йеменская правозащитница Тавакул Карман. Приз присужден им за ненасильственную борьбу за права и безопасность женщин и участие в миротворческом процессе. А в России практически ничего не сделано для того, чтобы журналисты и правозащитники, обличающие коррупцию и критикующие власти, чувствовали себя в безопасности, заявила организация «Международная амнистия» в пятую годовщину убийства Анны Политковской. В Подмосковье суд санкционировал арест подозреваемых в убийстве заместителя главы администрации Подольской Веры Свиридовой. Утверждается, что задержанные водитель чиновник его сын и их знакомый дали признательные показания. Суд в Москве отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего руководителя одного из отделов Федеральной миграционной службы России Андрея Демидова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Россия впредь будет выступать против принятия в ООН односторонних санкций для смещения режима в различных странах, заявил президент России Дмитрий Медведев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». В Московском центре фотографии братьев Люмьер открылась выставка «Вторжение 68». Это репортажи о советском военном вторжении в Прагу в августе 1968 года. За эти фото, тайно вывезенные в США, их автор Йозеф Коуделка анонимно получил в 1969 году золотую медаль Роберта Капы. Выставка «Вторжение» многократно показывалась в Европе и считается лучшей серией об августе 1968 года в Праге. Альбом «Вторжение» издан на 14 языках. Йозеф Коуделка, автор знаменитого агентства «Магнум», один из самых известных европейских фотографов, в последние годы занимается экологическими и этническими проблемами стран Центральной Европы. Накануне открытия выставки «Вторжение» Коуделка дал интервью «Радио Свобода».
На фотографиях из этого цикла «Вторжение 68» вы оказываетесь очень близко к людям, и мы видим их лица, и это лица пражан, которые возмущены происходящим. Это очень эмоциональные фотокарточки. И это лица советских солдат, которые выражают разные чувства. Как вам удалось так близко к ним подойти?
В той добе фотографовать было то наиснаднейшее.
В это время фотографировать это было самое простое. Куда бы вы ни посмотрели, всюду что-то происходило. Нужно было только повернуться и щелкнуть. У меня есть две фотографии.
Одна это знакомая фотография.
Одна это известная фотография, где
другая фотография вертикальная.
А другая вертикальная фотография.
Два молодых, которые держат прапор.
Два молодых парня с флагом.
Где одно смачкнутое.
И это я щелкнул и сразу второй раз щелкнул. Между одним и другим прошло 30 секунд, в крайнем случае 2 минуты. Все время где-то что-то происходило, везде. Достаточно было реагировать на то, что происходит. Говорят, что фотограф свидетель неких событий. Я, вероятно, был не свидетелем, а участником. Я принимал в этом участие, я был действующим лицом этой ситуации. Это была моя страна, это была моя проблема, и эти солдаты, они были практически моими ровесниками, я с ними мог говорить, я в то время говорил по-русски. Я пришел туда раньше, чем приехали русские. Я понимал ситуацию в этой стране, меня люди знали, люди мне помогали. А потом наступила чрезвычайная ситуация, когда я, собственно, не ведал, не знал, что я делаю. Я знал только одно, что важно фотографировать. Я фотографии эти делал не для того, чтобы публиковать. Я их делал просто для себя. Опубликовали эти фотографии случайно. Эта ситуация проявила в нас нечто, о чем мы сами не знали. Мы себя не контролировали.
Вы помните, о чем вы спрашивали этих советских солдат? О чем вы могли говорить вообще?
Ситуация то
Ситуация рано утром развивалась очень быстро. Советские солдаты пришли, и большинство из них не знало, где они были. Они были удивлены, что мы говорим с ними по-русски, говорим на языке, который они знают. Так что многие думали, что они в Германии. У них были инструкции, что там вооруженная контрреволюция. И тут они сталкиваются с толпой людей, и они видят, что ни у кого из этих людей нет никакого оружия. Думаю, что если что-то должно стать понятно для людей, когда они придут на эту выставку, это то, что там нету никакой ненависти к русским. Это была такая большая жалость и большая скорбь. Эти солдаты, они были со мной почти одного возраста. Они не хотели там быть.
Трагедия была та...
что моя трагедия была такой же, как их трагедия. Со мной могло случиться все то же самое, что с ними. Что меня разбудят, посадят в самолет, дадут оружие, посадят на танк. И я могу оказаться в Варшаве, в Будапеште, где угодно. Я с ними говорил о том же самом, о чем все остальные.
Зачем вы здесь?
Что вы тут делаете?
Это наш проблем, если то...
Это наша проблема, у нас проблем нету, но если проблемы будут, мы как-нибудь сами разберемся. И я среди них с некоторыми подружился. Если перед вами стоит парень такой же, как вы сами, понятно, что вы друг друга поймете. Там была одна ситуация совершенно абсурдная. Я был на улице, и вдруг едет русский
танк. А там были мои камарады.
А там мои приятели. Они мне машут, приветствуют. Если бы люди меня не знали, они бы меня прибили, они бы думали, что я КГБшник. Я не ожидаю, что эта выставка моя как-то повлияет на российскую общественность. Что может быть важного в событиях 40-летней давности для людей в современной России? У вас есть гораздо большие проблемы. Потому что у вас масса других приключений в других странах была после этого.
А будет это иметь, что?
Еще будет.
У нас это иначе.
У нас это иначе.
Мы маленькая страна.
Мы маленькая страна.
Мы были в истории бытия.
Нас в истории били, всю нашу историю.
Мы себя оточили, так пережили
мы
это.
Мы привыкли сгибаться.
Мы в нашей истории многократ.
Мы в нашей истории много раз не были отважны. Но вот эту неделю мы вели себя исключительно. И поэтому я думаю, что эту неделю наши народы, чехи, словаки, не должны забыть. А еще мы не должны забыть,
что мы были снова оккупированы по немецкой оккупации.
Что мы были снова оккупированы после немецкой оккупации.
Уделали все. Абихом еще одного не были оккупованы.
И что мы должны сделать все, чтобы нас не оккупировали еще раз.
Это был Йозеф Коуделко, автор выставки «Вторжение», открытой в Москве в Центре фотографии братьев Люмьер. Материал подготовила Елена Фанайлова. А мы продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа вы услышите вторую часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленную студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Недавняя ликвидация одного из лидеров Аль-Каиды, американца по происхождению Анвара Аль-Авлаки, вызвала в американской прессе немало критических комментариев, где выражаются сомнения в том, что у правительства есть право без суда и следствия, по сути, приговаривать американцев к смертной казни. Согласно сведениям агентства Reuters, первоначальный список лиц, подлежащих уничтожению за их участие в террористической деятельности, составляется сотрудниками Совета по национальной безопасности при президенте. Затем он поступает на утверждение ведущим членам Совета по национальной безопасности, то есть министрам и главам специализированных управлений. Юристы выдают свои рекомендации на предмет соответствия этих решений американским и международным законам. Затем операции по ликвидации должны быть одобрены президентом. Критики говорят, что подобная практика нарушает президентский указ Джеральда Форда, где содержится запрет на проведение политических убийств. Правительственные юристы придерживаются мнения, что выборочное уничтожение террористов представляет собой военную акцию, проводимую в рамках специального указа Конгресса, узаконившего военные действия против боевиков. В контексте международного права, по их мнению, Соединенные Штаты предпринимают эти действия в совершенно законных целях самообороны. Автор юридических триллеров и фантастической трилогии был обвинен в четверг в прямом откровенном мошенничестве. Митчел Гросс, автор известного детективного романа «Круг лжи», обвиняется в присвоении 4,5 миллионов долларов, которые две влюбленные в него поклонницы якобы инвестировали по его совету. Одна перевела 3 миллиона в некую фирму «Мэрил» после телефонного разговора с ее представителем, в роли которого выступал сам Гросс, воспользовавшийся устройством для изменения голоса. Часть суммы, как выяснилось, пошла на возмещение 1,5 миллионов инвестиций его бывшей возлюбленной.
Последняя жертва писателя обратилась в полицию, когда выяснилось, что знаменитость не собирается съезжаться с ней, и она осознала, что деньги поступили на счет Гросса. Интересно, что популярный писатель не сумел собрать 2000-го залога. Он вынужден проводить время в камере предварительного заключения и попросил предоставить ему возможность воспользоваться услугами общественного адвоката. Что такое лучший университет? В течение последних лет самым желанным, престижным, дорогим и лучшим, согласно различным рейтингам, был Гарвардский университет в Бостоне. Но он только что был свергнут с этого пьедестала британским еженедельником, составляющим свой список лучших, рассказывает Владимир Морозов.
Гарвардский университет впервые потерял первое место, которое он занимал среди лучших высших учебных заведений мира. Таковы данные британского еженедельника Times Higher Education, который является ведущим изданием в области высшего образования. Гарвард был на первом месте с 2004 года, когда университетам стали давать рейтинг. Оценка основана на нескольких показателях, в том числе уровень преподавания, важность и объем исследовательских работ, количество и характер ссылок в научной печати. В этом году при расчете рейтинга были опрошены 17,5 тысяч ученых и проанализировано 50 миллионов ссылок. На первое место вышел Калифорнийский технологический институт. По мнению специалистов, это произошло потому, что по сравнению с прошлым годом калифорнийцы получили от своих доноров гораздо больше средств на исследовательские работы. По мнению некоторых наблюдателей, рейтинг не только этих университетов, а высшего образования вообще сильно завышен, как и плата за обучение. Сотрудник Массачусетского технологического института Майкл Скрейдж пишет в своем блоге, что высшее образование может помочь вам в поиске работы, но ценить вас будут не за диплом, а за деловые способности и творческую жилку. Скрейдж напоминает, что такие известные изобретатели и бизнесмены, как Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Закерберг, никаких университетов не заканчивали. Завышенной оценкой высших учебных заведений недоволен и американский журнал Washington Monthly. Его редактор Пол Грастрис считает, что обычные рейтинги слабо помогают детям и их родителям в решении вопроса, какой университет или колледж выбрать и насколько мощный социальный лифт он может обеспечить. Если родители тратят 30, 40 и 50 тысяч долларов в год, чтобы дать образование сыну или дочери, то им крайне необходима не рекламная, как это часто бывает, а точная информация о том, сколько будет зарабатывать их чадо по окончании учебы. К сожалению, говорит Пол Гластрис, лучшие американские университеты никак не реагируют на мнение нашего журнала. Эти учебные заведения взлетели так высоко, что им безразличны оценки людей со стороны. Не думаю, что наше мнение повредит чему-то рейтингу или репутации. В числе 200 лучших университетов мира 75 американских и 32 британских. Следом в списке лучших больше всего университетов имеют Голландия, Германия и Канада.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы продолжим говорить о пятой годовщине убийства Анны Политковской. Поговорим о докладе Роскосмоса в Госдуме, об успехах и проблемах российской космической программы, о наступлении сил переходного ливийского правительства на оплот сторонников Муаммара Каддафи, город Сирт, и о десятилетии с начала операции США в Афганистане. В обзоре западных газет вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Владимир Путин взорвал Твиттер.
Комментарии экспертов.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин о тюремной медицине.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов о премьере «Чудотворца».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».